Культура садху заключается в том, чтобы познавать божественную мудрость, искать божественную мудрость, прояснять божественную волю, служить божественной воле и совершать божественные деяния. Становиться проводником божественной игры лилы. Сначала кажется, будто путь садху содержит в себе реализацию разных личных целей. Поиск гармонии, поиск личного счастья, избавление от ужасов, страданий и сансары, гарантии от нижних миров, поиск рождения в высших мирах, стремление к небесам, возможность родиться в раю в следующей жизни. Поиск ситхи, могущества, силы, всевидения. Сначала именно так и кажется, что это культура садху. Но это ошибочное представление о культуре садху. Все это, так сказать, цветочки, растущие на обочине. И эти цветочки бывают очень заманчивы для нашего эго, и некоторые святые даже их успешно применяют, чтобы наше эго вдохновилось этими цветочками и пошло по пути. Затем нам кажется, что культура садху – это освобождение, просветление, даже не ситхи, даже не раи, даже не избавление от адов и очищение кармы, даже не внутренняя гармония и счастье, как это сейчас принято говорить. Курсы по просветлению, внутренней гармонии и счастье в браке. Как обрести процветание за 7 дней и быть счастливым? И за $200. Это сейчас много распространено. Ну, это еще не путь садху. Потом кажется, что путь садху – это освобождение и просветление. Но я скажу, даже такие великие вещи, как освобождение и просветление, неправильно понимаемые, могут быть использованы эго в своих целях. К ним надо правильно выработать отношения. Я не раз об этом говорил, несколько лет назад. Это тоже цветочки. Вы идете на Кайлас. У вас цель Кайлас. Вот тут один камень красивый. Тут второй. Тут необычный цветочек. А здесь заяц с большими ушами. На Кайласе есть такие зайцы. Я сам видел. То же самое освобождение и просветление, потому что высшая цель садху – это познание Бога, это служение Богу без всяких условий. То есть вы должны научиться служить Богу, познавать Богу без условий, не ставя Ему условий. «Я тебе служу, ты мне освобождение». Очень хорошо, договорились. «Я тебе служу, провожу твою волю, ты мне просветление, окей. Или ты мне ситхи». В духовных отношениях коммерция, рынок не работают эти отношения, потому что это все связано с эго. Поэтому даже достижение просветления может стать формой коммерции с Богом, может стать формой самоутверждения эго. В Германии Бхагавану Шри Раджниши всегда приходил один саньясин, который на родине говорил, что он просветленный, начал давать сатсанги. А когда приходил к Раджниши, говорил: нет, все-таки я не просветлен, наверное. Ну такое сильное желание, ну такое сильное желание. А Раджниш смеялся над ним. Говорил: ты бы определился, что ли? Это все эго. Эго любит играть в такие штучки. Вот достижения его очень вдохновляют. Чего-то достичь, присвоить, получить, медаль получить, значок, лейбл какой-то. Извлечь из этого потом выгоду. Садху должен быть очень внимательным, чтобы эго его не одурачило. И если мирская жизнь садху уже не может одурачить, он-то понимает много уже, больше, чем обычный человек. Такие вещи, как просветление, освобождение, может вполне одурачить и стать для эго очередной приманкой, очередной наживкой на крючке. Тогда есть большой соблазн стать вместо служителя Богу достигателем, обрести сознание достигателя. А достигатель, ведь он всегда надеется извлечь пользу из своих достижений, выгоду. То есть фактически эго через черный вход пытается войти. Эго строит себе такие планы. Так, достигну, вот заживем. И незаметно вот это эго, оно выстраивает целую сеть иллюзий, основанных на понятиях достижения, освобождения, просветления. И оно идет по духовному пути через волю и ум. И оно создает целую иллюзорную вселенную из этого. Тоже может стать хорошей формой иллюзии. Поэтому святые дали множество методов, которые бы защищали садху от ложных мотиваций, от иллюзорных мотиваций. Например, мотивация посвящать все действия Богу. Или все, что не делал, служить на благо всех живых существ. Или избавиться от сознания достигателя и научиться находиться в состоянии служителя. И вот когда эго это слышит, для него это, как это в мирской жизни говорит, облом. Сильное разочарование. А у нас так нельзя говорить. Мы не используем жаргонную лексику. Мы говорим, разочарование происходит. То есть эго, оно очень надеялось все-таки, что ему что-то из этого, оно получит что-то. И вот когда такое разочарование приходит, мы понимаем всю пагубность заблуждений и то, что мы заблуждались. Это очень хорошо, очень полезно испытать это разочарование. Это значит, еще один слой наших иллюзий уходит. Анава-марга нас покидает. Пока мы не испытаем этого разочарования, на самом деле невозможно истинное просветление. И вот когда мы беспримесно, абсолютно уже искренне примем решение просто служить Богу, искать божественную мудрость, не надеясь получить что-либо взамен, предать себя Богу, стать проводником божественной воли, сказать: куда бы ты меня ни бросил, я тебя не покину, я буду всегда тебе искать и служить тебе. В каком бы статусе, в карме или в теле, когда мы отпустим все эгоистичное поползновение достигателя, тогда это будет истинный путь садху, истинная культура садху. Просветление не случается с эго, не случается с личностью, как бы оно его ни пыталось выдумать, вообразить, как бы оно его ни жаждало, как оно ни стремилось бы его приблизить. Ну просто для эго это невозможно. Это не бывает просветления для эго. Просветление внутри нас реализует Бог. Он играет в лилы неведения. Он играет в поиск просветления внутри нас. Он играет во все внутри нас. Поэтому все нужно просто отдавать ему. Поэтому наше эго должно сказать, достигну ли я просветления или нет, это не важно. Не я важен в этом процессе. Любая фиксация на «я», любая попытка делать центром «я», себя как личность, как эго, изначально ошибочна. Важен Бог. Вот Он должен быть в центре моего сердца. Бог достигает просветления, Бог пользуется плодами этого просветления. Когда мы это поймем, мы идем истине в духе культуры садху. Как только мы попробуем искать просветление вне Бога, опираясь на личность, делая личность центром, мы сразу же серьезно впадаем в заблуждение. При этом отнюдь это не означает, что нам надо оставить усилия, нашу ревностность, наш духовный поиск. Это как раз оставлять не надо ни в коем случае. Но все это надо делать ради Бога, посвящать Богу, отдавать все Богу. Это и есть культура садху в ведической традиции. Йога Васиштха, глава 5, об окончании. И когда мы сделаем веру центром своего существования, а Бога смыслом своей жизни, такие цветы, как освобождение, просветление, все они приходят в свое время, в зависимости от глубины и степени нашей самоотдачи.
Те, кто не поддался отождествлению себя с чем-то и привязанностям, быстро освобождаются от страданий. Обусловленность является зародышем старости, смерти и заблуждений. Когда она прекращает действовать, человек выходит за пределы заблуждений. Ограниченный разум создает оковы даже у аскетов. Неограниченный чист даже у семейного человека.
Итак, неограниченный разум – вот что такое просветление. Однако, возможно ли создать неограниченный разум? Возможно ли его сотворить искусственно? Возможно ли его достичь? Нет, конечно. Неограниченный разум, то есть безграничное сознание, приходит как результат благословения, нисхождения, узнавания, открытия того, что всегда было присуще нашему сознанию. Но нужно убрать некое неведение. Просветление в каком-то смысле – это не вопрос создания, это вопрос убирания всего лишнего. Допустим, если мы представим глыбу из гранита или белого мрамора, то статуя Венеры Милосской внутри этой глыбы, она уже есть. И как один скульптор говорил, я не создаю статую, я просто убираю лишние кусочки, я отсекаю лишние куски. Я уже вижу эту статую в камне. Таким же образом, Атман всегда просветлен и всегда присущ, он уже существует. Но надо убрать лишние вещи, которые вызывает неведение. Надо очистить ум, надо убрать эго. Когда мы учимся служить Божественной воле, мы открываемся джняна шакти. Мы становимся проводником джняна шакти, вернее, Божественной мудрости. Когда мы учимся служить Божественной воле, мы открываемся ичха шакти, Божественной воле, олицетворяемый принципом Лакшми. Когда мы учимся играть, проводить божественную игру в этом мире, совершать божественные деяния, без привязанности к результатам, мы проводим энергию крия-шакти, энергию Парвати, супруги Шивы. Просветление означает, что внутри нас пробуждается Бхагаван, Господь Дататрея. Он уже существует, и он всегда пробужден. И говорить, будто он пробуждается, подразумевая, будто он спал, а теперь пробуждается, тоже не совсем корректно. Можно сказать так, что понимание этого Господа Дататреи возникает в потоке нашего сознания, и оно вытесняет другие виды невежественного понимания, наш ум и наше эго. Понимание изначального совершенства Бхагавана Дататреи в нашем сердце.
Ограниченный разум – это не свобода. Освобождение – это свобода от обусловленности.
Итак, если вы стремитесь по-настоящему к освобождению, сделайте не себя, а Бога центром своей жизни. Для «я» нет освобождения. Само «я» – это и есть связанность. Делайте все для Бога. Служите Богу. Думайте о Боге. Будьте проводником божественной воли. Старайтесь постичь божественную мудрость. Старайтесь проводить божественные деяния, чтобы лила Бога происходила через ваше тело, речь, ум, на благо всех живых существ. И когда дух Бога, бхава Бога, силы Бога, мудрость Бога, воля Бога проникнут в вас достаточно, и они вытеснят вашу, очистят вашу карму, рассеет ваше эго, сделают все это неважными, покажут всю иллюзорность всего этого, покажут, кто вы есть на самом деле, что вы никогда не были человеком, вы никогда не были только телом, вы всегда были Богом, играющим в теле человека, но вы пока не понимали этого. Но для этого надо жить Богом, думать о Боге, служить Богу, действовать в Боге, постигать мудрость Бога и проводить волю Бога, так, чтобы вашего было как можно меньше, а Божьего было как можно больше. Все очень просто. И когда этого становится так много, то не о чем говорить здесь. И просветление, освобождение, все это... Эти цветы сами расцветают, не надо об этом думать, достиг я или не достиг. Это все естественно. Это одна женщина через туристическую фирму отправлялась в Африку на сафари, на охоту на слонов, тигров, крокодилов. И там был гид. И она все время задавала вопросы. А как я узнаю там тигра? Он говорит, ну, по пятнистой окраске его спины, полосатой. А как я узнаю того? А как я узнаю того? А как я узнаю, что это слон? И гиду уже надоело, он сказал и так. По легкому дыханию кокосового ореха, доносящегося из его пасти. Вы догадаетесь, это слон. Когда в вашей жизни ничего, кроме Бога, не осталось, и Он заполняет всю вашу жизнь, а ваша личность не важна, где здесь разговоры о просветлении, где здесь разговоры об освобождении, где здесь сомнения, где здесь поиски его, где здесь страстное желание обрести его? Все это уже давно ушло, это и есть состояние просветления. Но оно не приходит для эго, оно приходит для Бога. Бог только обладатель эксклюзивных прав на просветление и освобождение, но не эго. У эго нет никаких прав, и никогда оно их не получит. Просто это означает, что в нашей жизни Бог поставлен в центр. Не надо иметь такие иллюзорное представление, будто вот человек сидел как-то и раз внезапно вот что-то ударило его по голове, и он уже все, просветленный. И он такой счастливый, потому что он просветленный. Так не бывает. Что вот мы были в неведении, и у нас не было Бога, мы так были вокруг своей личности, так ходили, ходили кругами, а потом вдруг раз это просветление произошло. Могут быть прорывы, могут быть расы, могут быть быстротечные самадхи. Все это хорошо и должно было быть обязательно. Но само состояние, просветление, освобождение – это не то. Это совсем другое. Это состояние, где вас вообще нет. Как человека с его привязанностями жалкими, амбициями, гордостью. Личности нет, а есть Бог. И этот Бог 24 часа в сутки. И здесь даже нет речи о непросветленности, неосвобожденности. Потому что все цепляния ушли, все привязанности ушли, все амбиции ушли. Тамас ушел, раджас ушел, даже сатва. Даже от сатвы ты свободен. Потому что Бог – это не тамас, не раджас и даже не сатва. Сатва есть, но на периферии для других. А Бог трансцендентен. И кроме Бога в сердце ничего нет 24 часа в сутки. И этот Бог, он сам себе подтверждение. И он светит для других. И он ни в чем не нуждается, он ничего не просит. Он ничего не ищет. Ни на кого не опирается. Он не ищет ни признания, ни сострадания, ни любви от других. Он сам любовь, он сам сострадание. Это не то, что я просветленный, подайте мне. Ничего нет этого. Это абсолютная полная самодостаточность. Самодостаточность, которая светит другим, которая от других ничего не требует, ничего не просит, которая только отдает, делится, которая всегда делится, потому что ее так много, и это дается без всяких условий. И все святые, которые ставят центр своей жизни Бога, переживают подобное. Но никакие амбиции, никакая гордость, никакие ложные представления не могут к этому позволить приблизиться.
Самоограничение, которая подразумевает воображенное разделение, это единственная причина и свободы, и несвободы. Действия, выполненные неограниченным, не являются действиями, а ограниченный разум действует, даже когда отказывается от действий. Действие и отсутствие его только в разуме, тело ничего не делает, поэтому надо решительно отказаться от внутреннего разделения.
Задавая вопросы, невозможно получить ответ. Двигаясь по пути, невозможно прийти к месту назначения. Пребывание в Боге означает остановка для эго, означает для эго отказ от всех целей, всех планов, всех амбиций, личностных амбиций. Когда мы строим планы в служении, это не личностные амбиции. Мы через это не пытаемся себя насладить. Это скорее подготовка к пуджи хорошая, к яге. Достичь Бога означает просто поставить в центр своей жизни Бога, отказавшись от любых личных целей и планов. От любых желаний. От желания играть любые роли вне Бога, в отрыве от Бога, без связи с Богом. Именно это мы подразумеваем, когда говорим о созерцательном присутствии. То есть мы просто не называем это слово, но ведь это подразумевается по умолчанию. Созерцательное присутствие чего? Бога. Быть в естественном состоянии кого? Бога. Медитировать на что? На Бога. Быть осознанным по отношению к чему? К Богу. И как-то надо помнить об этом, потому что часто бывает, что мы воображаем некие созерцательные присутствия, некие естественные состояния, но сами толком не знаем, на что же они направлены. И тогда наша практика становится какой-то такой практикой погружения в кокон своего «я», зарыться поглубже. Вот. Атмавичара, например. Но мы исследуем в Атмавичаре, что исследуем? Я, чтобы понять Бога, в Брахмавичаре. То есть любые методы, любые техники, они имеют свою метацель. Глобальную, большую цель. В противном случае метод будет просто ковырянием булавкой в нашей психике. Разные рода ясности внутри кокона нашего эго. Но это заблуждение. И не только в Адвайте и в Дзен многие монахи или миряне попадали в своего рода заблуждения. Например, монах сидит, медитирует, но не происходит трансценденции, не происходит самоотдачи. Он останавливает мысли, пребывает в ясности, в правильной позе. Мастер приходит, задает пару вопросов. Тот говорит, вот хочу достичь пробуждения, пребываю усердно, стараюсь пребывать в покое ума. Мастер говорит, смотри, вот что ты делаешь. Начинает тереть кирпич. Монах говорит, а что это такое? Вот я хочу тереть кирпич, я получу из него зеркало, отполировать его хорошо. Монах говорит, как же можно тереть кирпич и получить зеркало? Никогда из него зеркало не получишь, невозможно кирпич отполировать. Мастер говорит, так это ты этими занимаешься. Ты полируешь свой ум в надежде, чтобы ум стал просветленным. А ум не надо полировать, ум надо отбросить. Ты не можешь создать Бога умом.
Рама спросил, что такое обусловленность, о мудрый? Как она связана с несвободой? Что такое освобождение и как его достичь? Васиштха сказал, уверенность в реальности тела и отказ от развлечения тела и себя называется обусловленностью.
Когда мы отказываемся различать себя и тело, себя и ум, себя и эго, это обусловленность. Когда мы действуем с телесной платформы, когда мы действуем с умственной, концептуальной позиции, когда мы действуем с личностной позиции, оцениваем, говорим, это все разные виды обусловленности. И прежде чем что-либо сказать или подействовать, надо проверить себя. Действую ли я из обусловленности или я стараюсь действовать из осознанности? И вот осознанность – это когда мы проводим границу между сознанием и телом, сознанием и умом. Это вивека, развлечение вот этой границы. Когда мы действуем, исходя из чистого сознания, а не из концепций и не из платформы тела. Например, с точки зрения личности, можно оценить каждого. Сказать, так, этот молодец, способный, но очень гордый, этот глуповат, этот красив, но неопытен, этот всем хорош, а этот всех превзошел. Вот, и так далее. Можно каждому дать характеристику. Каждый из вас каждому может дать. Так? Но мы же так не делаем. Мы стараемся видеть Бога в друг друге. Мы говорим, не важно, это все не важно. Это все тело, это все личность, это не важно. Избегаем оценок таких. Это незрелый подход. Это все равно, что оценивать людей по форме шляп. Это божественная душа. Все это божественные души. И я уважаю их как божественных душ. А какая у них форма тела, какая у них характеристики личности, это вторично. Для меня это не так важно. Мне достаточно знать, что это божественные души, чтобы в душе почитать их и уважать. И это чистое видение. А если человек говорит, вот у меня проблемы с чистым видением, это значит что? Надо сказать, дорогой, ты смотришь на шляпы, на тела смотришь, на костюмы. Ты смотри глубже. Или, по крайней мере, хотя бы верь в это, настраивайся, и все проблемы исчезнут. Чистое видение, естественно, появится. Не оценивай как личность. Проведи разграничение. Вивека должна быть. Что личность – это не он, тело – это не он, то, как он проявляется, это не он. А в глубине – это божественная душа, это атман. И только за то, что это атман, я поклоняюсь ему в душе, я проявляю к нему уважение. Этого мне достаточно. Брахман Яджнавалкья своей супруге говорил так: не ради мужа дорог муж, а ради атмана, что внутри. Не ради супруги дорога супруга, а ради атмана, что внутри. Не ради богатства дорого богатство, а ради атмана, что сокрыт внутри. Не ради скота дорог скот, а ради богатства, что скрыто внутри. Не ради сыновей дороги сыновья, а ради атмана, что скрыт внутри. Не ради послушника и послушания дорог послушника, а ради атмана, что скрыт внутри. Не ради монаха уважается монах, а ради атмана, что скрыт внутри. Не ради брахмачари уважается брахмачари, а ради атмана, что скрыт внутри. Не ради карма-саньяси уважается карма-саньяси, а ради атмана, что скрыт внутри. Не ради мирянина уважается мирянина, а ради атмана, что скрыт внутри. Когда мы практикуем такое видение, мы очень близки к мудрости святых. Мы преодолеваем свое неведение и свою обусловленность телом и личностью.
Верящий в то, что бесконечное сознание ограничено, и потому ищущий удовольствий, ограничивает себя и становится несвободным. Тот, кто задает себе вопрос: «Все это воистину высшее сознание, чего мне желать и от чего отказываться?», тот утвердился в необусловленном состоянии свободы.
Итак, садху должен отказаться от поиска других удовольствий вне дхармы. Часто нам мешает нашей садхане, нашему тапасу, нашей концентрации разного вида удовольствия, которые получили корни в нашем уме. Мы пытаемся удовлетворяться очень многими вещами и очень много обращаем на это внимание. Из-за всего этого нам не хватает сил, концентрации времени, чтобы искать удовольствие в Боге. Удовольствие от еды, удовольствие сексуального желания, удовольствие от обладания красивым телом, сильным телом, удовольствие от обладания домом, удовольствие от привязанности в семье, удовольствие от обладания детьми, удовольствие от красивой музыки, красивых образов, удовольствие от изощренных философских концепций, умных книг и теорий. В общем, куча удовольствий в этом мире. Удовольствие от разных красивых вещей, удовольствие от власти, удовольствие от статуса, удовольствие от авторитета и возможности управлять, удовольствие от внутренних опытов. Удовольствие от хорошей компании. Нам надо понять, как наш ум привычно, даже бессознательно стремится к удовольствиям. И с одной стороны, некоторые удовольствия, они не запрещены. Потому что если вы попытаетесь закрыть кран и вообще запретите уму радоваться, то вы впадете в депрессию. Вы перекроете каналы жизненной энергии. Но с другой стороны, любого рода удовольствия являются тем, что забирает у нашей души стремление к Богу. И мы должны понять, что с этим сделать. Мы должны безупречно, бескомпромиссно увидеть все тенденции своего ума, как он тянется, даже бессознательно. И обнаружить те тенденции, и научиться освобождаться от них, пресекать их, не следовать за ними. А вместо этого разворачивать ум на Бога, на пространство сознания, и сказать себе в душе: пусть Бог наслаждается, Он единый и высший наслаждающийся, пусть Он вкушает все удовольствия. Все принадлежит Ему, я буду все Ему жертвовать. И что это означает? Это означает, что в момент переживания слуха, музыки, зрения, вкуса, обоняния у вас происходит маха-ягья, великое подношение Богу. Вы зарождаете созерцательное присутствие и соединяете божественное присутствие с восприятием зрения, слуха, обоняния, осязания. И все это отдаете. И вы не ищете новых желаний, вы не ищете новых удовлетворений. А те, что есть и необходимы для тела, вы их все только подносите, подносите. Это значит, на фоне любого удовольствия, незапрещенного шастрами, ну там еда, допустим, или музыка, или духовный опыт, всегда присутствует просветляющая божественность. Всегда присутствует памятование о Боге. И вы делаете такое подношение. В противном случае, если мы будем просто идти за удовольствиями, мы будем тратить свою жизненную силу, тратить время своей жизни, и это время будет проходить впустую. И нам надо понять, это очень тонкий вопрос. С одной стороны, энергия удовольствия – это жизненная сила. Это энергия кундалини, энергия желаний. А удовольствие, которое мы испытываем, это движение праны в чакрах. Мы не можем без жизненной силы. Жизненная сила должна циркулировать по каналам, не застаиваться гармонично. Но с другой стороны, если мы следуем за удовольствием, мы эту жизненную силу уже и теряем. И мы захватываемся, обуславливаемся, привязываемся. Нет никакой возможности идти по пути даже. Все время уходит на удовольствие. Мы должны решить этот вопрос для себя. Как победить удовольствие, победить желание? Как все их отдать Богу? Как отсечь ненужные, оставить только тот минимум, который нужен для успешной жизни в теле и гармоничного циркуляции пран, поддержания жизни в социуме? И как все остальное пожертвовать Богу? И здесь выход такой – это сева, служение, сделать служение своим смыслом жизни. Например, мы не можем вообще не воспринимать, не видеть, не слышать, не двигаться. Только в самадхи, в темном ретрите, да и то не все. Мандалила любит темные ретриты. Но вообще большую часть жизни мы живем, ходим, воспринимаем, слышим. Нам нужно движение энергии. Но как, чтобы в этом не было эгоистичного мотива, чтобы в этом не формировалась новая карма, чтобы в этом не было привязанности? Надо действовать, но надо действовать в служении, надо действовать в духовном состоянии. И только служение способно решить этот вопрос по-настоящему. Поэтому все святые избирают своим смыслом жизни служение Богу, служение всем живым существам. Служение – это метафизическое понятие. Служение не заключается в том, чтобы мы решили какие-то вопросы бытовые для себя, для сангхи. Это всего лишь маленький срез служения. Служение – это гораздо больше, это принцип жизни, это исходный смысл жизни, это проведение божественной воли. Мы говорим, пусть это тело, его руки, ноги, его язык, его ум, пусть это все служит только Богу, 24 часа в сутки, как я смогу, даже во сне.
Знающий, что я не существую и другой не существует, или пусть это будет или не будет, и не ищущий удовольствий освобожден. Он не привязан к бездействию и не теряется в результатах действия. Он не подвержен ни восторгу, ни хандре по поводу или без него. Он отказывается от результатов действия своим разумом. Отказом от обусловленности разрушается привязанность и достигается высшее благо. Обусловленность – причина всех страданий. Действие обусловленности можно показать на следующих примерах. Осел, который идет, привязанный веревкой за хозяином и, боясь, несет тяжелую ношу. Дерево, растущее в земле, терпящее жару, холод, ветер и дождь. Червяк, который проводит время, лежа в своей норе. Голодная птица, которая, опасаясь хищников, сидит на ветке. Ручной олень, мирно щиплющий травку и погибающий от выстрела охотника. Многие люди, рождающиеся снова и снова, как черви и насекомые. Бесчетное количество созданий, возникающих и пропадающих в этом творении, как волны на поверхности океана. Слабые и больные люди, умирающие снова и снова. Кусты и лианы, добывающие питание из почвы и растущие в почве. Этот кажущийся мир, подобный реке, несущий течением бесконечные страдания и печали. Все это – примеры расширения обусловленности. Обусловленность, то есть привязанность или самоограничение, бывают двух видов – приятная и бесплодная. Бесплодная обусловленность видна во всех невежественных людях, очаровательная видна в тех, кто знает истину.
Обусловленность – это также имя, форма. Даже иллюзорные тела богов – это майя. Все это майя, пракрити, материальная природа. Сам Брахман – бог вне майи, вне имени, вне формы, вне материальной природы. Но он обладает способностью манифестировать себя через свои энергии. Боги, ситхи, святые, видятхары, гандхарвы – это пример приятной обусловленности. Что значит приятная обусловленность? Это означает, что проявляется чистейшая форма майи, сатвичная форма майи. Раджаса нет почти, тамаса нет. Сатвичная форма обусловленности является игрой манифестации Бога. Если, например, мы подвергаемся, очаровываемся их именем, формой, то мы видим только их обусловленность, но мы не понимаем просветляющей божественности, которая находится в них. А неприятная обусловленность – это тела собак, кошек, медведей, людей, не имеющих драгоценного человеческого рождения, больных, страдающих, неспособных понять дхарму, тела претов, привидений, ракшасов, низших духов и существада.
Обусловленность, существующая в разуме, не имеющем знания о собственном «я», возникает из объектов, подобных телу, и способствует повторению циклов рождения и смерти, что совершенно бесплодно. Другая.
Животные не могут прилагать усилия и активно влиять на свою карму. Животные пассивно только проживают свою жизнь в теле животного. И только с моментом смерти они могут получить тело человека. Они могут подняться по эволюционной лестнице. То же самое касается многих низших существ. У них нет свободы воли менять свою карму. Они вынуждены уже идти вслед за инстинктами. Очень сильная обусловленность. Но в теле человека у нас есть уникальная возможность проявлять свободу выбора, свободу воли и рассеивать эту обусловленность. Практиковать садхану, севу, тапасью, призывать божеств, святых. Развивать в себе вичару, вивеку, вайрагью. И вот мы на пути культуры садху должны использовать свою свободу воли, чтобы утвердиться в вичаре, исследовании божественного, вивеке, развлечению истинного, божественного и неистинного, и вайрагье, отрешению, отделению. Кто практикует вичару, вивеку, вайрагью, тот садху. Однажды на Кумбхамеле в 90-е годы, когда был Пайлот Бабаджи на ней, и он путешествовал с учениками, там пребывал с вами Рама Ватхут, и он был очень известен. А ему на его пути помогал другой гуру, его гуру, другой баба. И однажды на Кумбхамеле появился какой-то странный человек, он вел себя как безумец, обмазывал себя грязью или ел грязь, что-то лепетал непонятное. Пайлот Бабани внезапно увидел, что это какой-то святой, и схватил его. Он начал тогда царапаться и кусаться, чтобы кто-то его отпустил. Пайлот Баба тогда сказал: «Кто ты такой? Я знаю, что ты святой, не притворяйся». Тот сказал: «Ну ладно, я вот гуру этого Бабы Рама Ватхута, очень известного просветленного. Но не говори никому, я не хочу, чтобы об этом кто-то узнал». Иногда святые набрасывают на себя маску обусловленности, чтобы действовать в этом мире. Иногда они действуют открыто, иногда они действуют тайно, не показывая себя. Их действия трудно понять обычным людям, очень трудно, потому что, чтобы понять, надо подняться на их уровень, а это невозможно для простых людей. Иногда боги воплощаются среди людей. Иногда боги входят в тела людей, чтобы выполнить какую-то миссию. Иногда боги или святые транслируют свои мысли, формы людям, и люди сами почему не знают, что-то делают. А потом, когда они выполняют миссию, трансляция происходит, и человек думает, что такое было вообще. Боги и духи, чтобы действовать в этом мире, входят в тела других. Они не имеют тел, чтобы прямо действовать, но они могут использовать тела других – людей, животных, мужчин и женщин. Все это различные формы обусловленности.
Другая форма обусловленности, которая присуща мудрым существам, владеющим самоосознанием, возникает из осознания истинной мудрости. Она позволяет человеку избежать рождения и смерти. Васиштха продолжил. Бог, который держит в своих руках рог, дубину и так далее, сохраняет три мира благодаря приятной обусловленности.
Здесь перевод. Дубина – это булава. Рог – это шанка, раковина. Булава, гада. Приятная обусловленность – это форма божества, сатвичная обусловленность. Когда мы смотрим на Дататрею, он держит трезубец, раковину, чакру, диск, кувшин – это атрибуты, указывающие на его крия-шакти, способность совершать некие божественные магические действия, проявлять некие силы. И вся форма Дататрии – это человеческая форма, это тоже приятная обусловленность, состоящая из сатвы. Благодаря этой форме Дататрея может поддерживать связь с измерением людей. Если бы этой формы не было, то и связи бы не было.
Благодаря этому типу обусловленности сияет солнце, а космическое тело Создателя продолжает направлять существование этого огромного создания.
Солнце – это тело бога Сурьи. Физическое тело бога Сурьи проявляется для нас как солнце. Луна – это тело Сомы, Чандры. Все планеты – это тела божеств. Например, Юпитер – тело Брихаспати. Венера – тело Шукры. Для нас, людей, привычно иметь тело с руками и ногами. Но боги, святые, могут иметь тело в форме звезды, планеты, целой солнечной системы и даже в форме галактики. Разум пронизывает 5 элементов природы.
Боги, поддерживающие этот мир и действующие в нем, наделены своими качествами тоже благодаря приятной обусловленности или самоограничению. С другой стороны, под влиянием бесплодного или пустого ограничения разум становится жертвой стремления к удовольствиям, пребывая в заблуждении, что такое ощущение приятно. Даже взаимодействие космических элементов происходит благодаря обусловленности. Из-за нее боги на небесах, люди на земле и демоны в преисподней поднимаются и опускаются, как волны в океане. Как в океане большая рыба ест маленькую, так бесчетное количество существ питаются друг другом и беспомощно блуждают в пространстве из-за своих ограничений. Звезды двигаются по орбитам из-за обусловленности. Поднимаясь и заходя, сейчас яркая, а потом тусклая, Луна продолжает вращаться вокруг Земли благодаря обусловленности. О, Рама, смотри, это загадочное творение сотворено, сам знаешь кем, в ответ на умственные построения существ. Вселенная создана в пустом пространстве, простой умственной обусловленностью. Она не является реальностью. Во Вселенной стремление к удовольствию разъедает жизнь всех существ, привязанных к миру, телу и так далее. Никто не может подсчитать их количество. Они бесчисленны, как песчинки на берегу океана. Создатель Вселенной выразил намерение о существовании этой Вселенной только в ответ на умственные ограничения бесчетного количества существ. Эти существа – воистину прекрасное топливо для горящего здесь пламени ада. Любое страдание, которое ты обнаруживаешь в этом мире, предназначено только для этих существ. Как реки текут по направлению к океану, так страдания текут по направлению к тем, кто умственно обуславливает сам себя. Все творение наполнено невежеством. Однако, если человек пресекает стремление к удовольствиям, его разум начинает расширяться, вместо того, чтобы ограничивать себя. Умственное ограничение – это огромная боль, о Рама, но бесконечное расширение разума – магическое лекарство от этой боли.
Итак, за счет чего происходит бесконечное расширение разума? За счет чего обретается расширенная аура, ауру Лока? Не за счет упражнений ума, не за счет изощренных визуализаций, за счет открытия божественного источника, потому что божественный источник – это изначальная распахнутость, бесконечность во всех направлениях. Когда наше сознание предается этой бесконечности, открывается ей, доверяет ей, прыгает целиком без остатка в ее объятия, обнаруживает, такое расширение сознания происходит естественно. За счет предания себя Богу живая душа расширяет свое сознание и избавляется от обусловленности. Чтобы предать себя Богу, нам нужно быть бесстрашными на пути. усердными и очень дисциплинированными. Самодисциплина, вера, бесстрашие и усердие. Если нет веры, наше эго не пойдет на это. Если нет бесстрашия, мы всегда будем удерживать себя, чтобы по-настоящему стать садху. Если нет устремленности, усердия, наш огонь не будет гореть. Если нет самодисциплины, даже при всех хороших качествах, мы не достигнем успеха. Потому что йога – это всегда взнуздывание эго и ума. Чтобы поднести эго Богу, его надо усмирить сначала. Потому что неусмиренное эго, оно откажется подносить себя. Оно просто сбежит. Вы возьмете его, скажете: «Эго, я хочу тебе поднести Богу». Оно вырвется и убежит от вас. Вы должны усмирить его, взнуздать, накинуть на него уздечку, как на норовистого коня. Тогда оно усмирится и согласится быть поднесенным Богу. Поэтому жизнь садху – это постоянная самодисциплина. Взнуздывание себя. Разнузданный человек не может быть садху. Чтобы взнуздать себя, обрести такую самодисциплину, надо всегда спрашивать себя, бдить себя, следить за собой, быть внимательным. И хотя просветление не приходит благодаря самодисциплине, и Бог не связан никакой дисциплиной, тем не менее это метод и путь. Святость – это атрибут Бога, но Бог постигается благодаря самодисциплине. Мы должны постоянно преодолевать себя, чтобы выйти на уровень жизни садху. Когда нам хочется поспать, мы должны вставать. Когда нам хочется сказать что-то лишний раз, мы должны контролировать язык. Когда нам хочется выразиться лишний раз, мы должны пресечь это выражение. Когда нам хочется лишний раз удовлетворить желание, мы должны это желание проконтролировать. И это надо делать не с помощью подавляющей воли, а с помощью привнесения осознанности, ясности во все, божественной мудрости.
Разум, не привязанный ни к чему, утвердившийся в мире бесконечного расширения, способствует наслаждению. Тот, кто утвердился в самоосознании, освобождается здесь и сейчас. Васиштха продолжил. «О Рама, когда ты делаешь то, что необходимо в определенной ситуации, разум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту. Точно так же он не должен быть привязан к небесам, преисподней или к чему-то другому».
Итак, разум, не надо его привязывать к действию, мысли, объекту. Также не надо привязывать его к идеям воздаяния, к небесам или преисподней. В момент действия мы стараемся зафиксировать свой разум в состоянии без опоры, нираламбха. И когда длительное время наш разум приучается быть осознанным в таком состоянии, это и называют естественное пребывание в божественном. Это естественное пребывание начинает нас благословлять.
Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Разум не должен находиться ни в голове, ни на небе, ни между бровей, ни на кончике носа, во рту или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни на свету, ни даже в укрытии сердца.
Когда мы тренируемся в созерцании, естественном пребывании, в божественном, то мы не должны делать объектом сосредоточения даже атом. То есть Не следует фиксировать ум ни на чем, ни на какой опоре, ни на грубой, ни на тонкой, ни на концептуальной. Потому что пребывание в естественном созерцании – это распахнутость без фиксации, без центра и без границ. Пространство – самая лучшая иллюстрация лика Бога. Пространство – это одно из мурти, изображений божества, которое мы должны сделать объектом своего поклонения. Но даже самого пространства не исчерпывает понятие Бога. Однако пространство ближе всех стоит к нему, потому что оно свободно от земли, воды, огня и ветра.
Состояние пробуждения, сновидений и глубокого сна не должны удерживать его. И даже широкое чистое пространство не должно быть его домом. Не привязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще, разум не должен держаться ни на расстоянии, ни поблизости, ни перед, ни в объектах, ни в себе. Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над ним власти.
Итак, Васиштха говорит Раме: держи разум не зафиксированным ни на чем конкретном. Это состояние Ниралампха, это аманаска-йога, о которой говорит Гаракханатх. И мы должны найти эту точку или это состояние Ниралампха, куда приложить нам разум, чтобы учиться правильно созерцать. А затем Васиштха далее говорит: не позволяй ничему другому иметь власть теперь над этим. Прочтите последнее предложение.
Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над ним власти.
Четыре вещи. Концепции не должны иметь власти. Объекты не должны иметь власти. Чувственные переживания не должны иметь власти. Что еще?
Невежественное состояние счастья.
И чувство счастья. То есть радость, возникающая в результате практики или сама по себе. Если вы не дадите власти над этими вещами себе, вы удержите это состояние Ниралампха. Это сознание Бога удержится у вас. Вы будете видеть лик Бога непрерывно и всегда. И задача садху сначала отыскать лик Бога, найти Ниралампху. А затем оберегать его от посягательств, чувственных ощущений, концепций, разных переживаний. Если вы его сбережете, оно вырастет в вас и станет полноценным, благословляющей, сияющей сущностью Бога, которая пробудится в потоке вашего сознания.
Разум должен находиться в чистом сознании, как чистое сознание. Лишь с небольшим внешним движением мысли, осознавая полную бесполезность объектов этого мира.
Небольшое внешнее движение мысли означает, что 40 или 50% сознания вы оставляете для жизни в этом мире, чтобы быть адекватным, чтобы решать вопросы самообеспечения, гармоничного взаимодействия с миром. А 50 или 60% вы устремляете на состояние Ниралампха. Вы продолжаете ревностный поиск вичару божественного лика. Вы продолжаете манасик пуджу, внутреннее поклонение. Вы продолжаете антар ягью, внутреннее жертвоприношение, поднося в костер этой яги, это костер осознавания, все объекты слуха, зрения, обоняния, вкуса и осязания.
Om. Om.